боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ – все хорошо. А для себя вопрос – за что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Сама справлюсь, без вашей помощи. Или хочу на ручки, пожалейте меня, пожалуйста. Две крайности – сила и слабость. Так мы привыкли ее видеть, но в этом ли истинная сила и слабость? Со мной на связи консультирующий психолог Виталина Скворцова-Охрицкая. Виталина, здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана, и всем слушателям привет.
Сложная тема, на мой взгляд, потому что мы привыкли ее понимать вот именно вот таким образом. Да, сильная значит сама, слабая значит вот такая какая-то беспомощная. Давайте разбираться, кто же такая сильная и слабая женщина. Как мне кажется, слабость и сила, вот такая в нашем понимании, она может быть чем-то чревата в жизни. Почему одни живут таким образом, сама все сделаю, сама заработаю денег, сама воспитаю ребенка, все сама, а вторые садятся на шею, просят денег, просят на ручки, возьми меня, отнеси в светлое будущее. Почему одни так, другие так, и чем это чревато?
То, что вы сейчас рассказали, похоже на две такие крайности. Если мы сегодня говорим про женщин, ну, можно сказать, две такие крайние точки, ну, занятых позиций. Первое — это вот мне никто не нужен, я все сама, я со всем справлюсь, хочется кулаки сразу сжать автоматически. А вторая — я ничего не могу, я ничего сама не добьюсь, возьмите меня на ручки, решите за меня, как мне жить, обеспечьте меня и так далее. Я сразу хочу сказать, что окей и та, и другая. То есть если это ваш выбор, и если вам внутри него комфортно, то мы здесь точно, во всяком случае, я точно здесь не за тем, чтобы сказать, как жить правильно. И сегодня мне, пожалуй, хотелось бы говорить больше про взрослость как категорию силы. И взрослость как раз предполагает, что я могу выбрать вообще, как мне жить. Я могу все переть на себе и там на зубах куда-то карабкаться. И я могу хотеть отказаться полностью от ответственности за свою жизнь. Поскольку эти две точки мы определили как крайние, то, на мой взгляд, и то, и другое может быть таким защитным поведением. Объясню, почему. Например, вот такой штамп про сильную женщину, которая все сама, детей воспитала, карьеру построила, поле вспахала, свободное от детей, работы, время. И вот это все, это такой образ, который, мне кажется, к нам пришел после военных таких времен. Вот эта вот железная женщина, вот мать-одиночка часто и так далее. И если говорить про то время, то это такой отклик на большое горе, которое было, и это такая стратегия выживания.
А сейчас уже просто такая понакатанная, да, история, которая идет, и отчасти она повторяется.
Да, может быть, отчасти такой паттерн или такой штамп, что сильная женщина — это которая все сама. Хотя сила, она вообще не про то, что мне никто не нужен.
Я согласна. Давайте сразу будем расставлять точки над «и». В чем сила?
Давайте начнем с того, что не сила. Что мы ошибочно принимаем за силу, но таковым не является. Очень часто образ такого сильного человека или сильного мужчины — это такой мужик, пришел домой, значит, дети плачут, там чего-то хотят, жена там что-то, а он такой кулаком по столу, все молчать, я сказал, я там то, я там все. Мне кажется, что в этом смысле много силы-то не надо. Когда ты приходишь, люди, которые меньше тебя, зависят от тебя, да, эмоционально, финансово и так далее, вот эта вот позиция всех построить кулаком по столу и так далее, в чем здесь сверхусилие такое? Ни в чем. Сверхусилие в этом смысле — это вот эту какую-то свою усталость или какое-то свое эго или какое-то свое простое поведение немножко отодвинуть и попытаться увидеть другого рядом с собой. Ребенка, который что-то от тебя хочет, жену послушать и так далее. Вот в этом усилие будет. Вот это вот сложно сделать. Стукнуть кулаком по столу, на всех наорать несложно. Ну, то есть в этом я особой силы никакой не вижу. Точно так же для женщины, которая выросла, например, в ситуации небезопасности, оставленности, где на взрослых нельзя было положиться. Они были либо отсутствующие там все время на работе, тебе нужно было справляться со всем самой. А такое поведение еще его очень превозносит. Ну вот какая Маша молодец, и сама уроки делает, и сама готовит. Но вот эта самостоятельность, она очень часто граничит с оставленностью. И вот из этого места оставленности, что мне все равно не помогут, никому особо до меня не дело, людям нельзя доверять. Но человек живет на автомате. Да, это трудно, но сверхусилие здесь будет в другом. в том, чтобы увидеть вот эту свою броню, начать потихоньку кому-то доверять, передавать обязанности, делиться с кем-то своими процессами. Поэтому сила, мне кажется, способность вообще быть собой. А сверхсила — это такая способность быть собой у них на глазах.
Тут сложно спорить, когда ребенок удобный, самостоятельный, родители этим восхищаются, все родные восхищаются. Это такая история, не скажу, чтобы прям очень часто, но смотря в какое время смотреть, да, за какой период. Сейчас уже, мне кажется, меньше к этому приходит. Но самое сложное — понять, откуда, да, вот эта самостоятельность, откуда страх, невозможности попросить помощи. И самое главное, вы сказали гениальную фразу «быть собой и быть собой у них на глазах». Но чтобы быть собой, это нужно сделать какие-то, как минимум, первые шаги. Помимо понимания, даже если человек понимает, что вот я был таким ребенком, и я самостоятельная, такая сильная, я не прошу помощи именно поэтому. А сделать дальше что-то непонятно, во-первых, что сделать, а непонятно как. Это делать и страшно.
Давайте поговорим об этом, потому что когда мы растем, ребенок растет внутри среды, у него есть выбор условно быть собой или быть в безопасности, а для ребенка безопасность — это принятость, что его не атакуют, что его не стыдят, что его не ругают, а его принимают. И он всегда выберет безопасность. То есть если у меня есть, как у ребенка, выбор чего-то такое сейчас выкинуть, по-хорошему, по-детски, да, просто потому что я вот так чувствую, я вот такая, я живу, но я знаю, что мне за это прилетит, и уже несколько раз прилетало, и мама не любит, например, меня шумную и веселую, я выберу всегда безопасность, потому что дети очень зависимы, и мы растем внутри отношений, дети сами по себе не вырастают. И вот эта взаимосвязанность — это какая-то данность, в которой мы живем, мы ее не выбираем. Поэтому, когда мы становимся взрослыми и говорим, мне никто не нужен, я все сама, это всегда нажатие, это всегда как ответ на то, что вообще-то я уже 1000 раз пробовала, и это очень больно каждый раз не получать, и я больше не буду. И чего делать? Есть такое выражение, оно не мне принадлежит, но оно мне очень нравится, про то, что было повреждено внутри отношений, может быть исцелено только внутри отношений. Это же мне не показалось, это же не моя фантазия, что мне не помогут, что я совсем должна справляться сама, что там моя жизнь — это мои проблемы, что меня любят самостоятельную, не капризную, выносливую. Мне не показалось, я внутри этого выросла. Такой опыт. И он был получен внутри отношений. И для того, чтобы мне переписать какую-то реальность внутри себя, мне нужно оказаться в других отношениях. Оксана, вы можете плакать, когда вам грустно, да, и на вас не нападут. Бесполезно говорить, пока вы этот опыт не получите. Один раз, второй раз, третий раз, пока не будет другого опыта, что можно такой быть. Это не значит, что ты плохая, тебя не откажутся, это не повлияет на отношения, тебе помогут, тебя поддержат. Это вообще нормально. И иногда такой опыт возможен только внутри терапевтических отношений. И, собственно, мне кажется, люди, обращаясь к психологу, они могут для себя так не формулировать, да, потому что они могут этого не понимать. Но, по сути, это такой иногда часто первый опыт принятия тебя таким или такой, какая ты есть. И вот этот вот опыт принятости, во-первых, можно, а во-вторых, в чем ты нуждаешься вообще такая? Люди, которые говорят, что я такая сильная, мне никто не нужен, им нужны супербезопасные условия и отношения, чтобы можно было хотя бы признать. Это признавать очень сложно, что вообще-то я нуждаюсь, очень нуждаюсь в поддержке, в разделенности, в помощи и так далее. Это первая штука, чтобы признать. Ну и там дальше как учиться заново ходить или жить. Что там это безопасно просить, попросить где-то. Потому что фонит все время вот эта вот другая крайность, что если ты попросишь, то ты слабая. И если ты кому-то обращаешься за там, помощью, поддержкой и так далее, значит, ты не справляешься, значит, ты плохая. Это очень сильная связка, хотя она, по сути, бредовая. Ну, в смысле, так не устроено. Взрослый человек — это не тот человек, который все делает сам. Это невозможно. Взрослый человек — это в том числе человек, который что-то делает, понимает, что ему сложно, неинтересно, трудно, вот прямо сейчас не хочется, что угодно. И как-то пытается эту проблему решить. Ищет других людей, нанимает себе помощь, просит. В общем, решает свою ситуацию, не обязательно закрывая ее собой.
Обычно я абстрагируюсь во время записи программ. Сегодня первая, когда я понимаю, что все, я там сама лично, да, хотя так не должна делать. Я понимаю, что нужно продолжить беседу, задавать вопрос, а меня чуть-чуть вскрыло, но я сейчас вернусь, потому что эта история и про меня тоже.
Потому что эта история также и про меня. ну, то есть я тоже та девочка, которая все может сама и могла сама, и в моей личной истории вот это вот, что я могу, но я не хочу все делать сама. Я могу, правда. Но вот в этом моем могу есть еще оттенки, а хочу ли я так жить, а если нет, то как?
Если из личной истории, начиная с детства, была ребенком, родители также работали, как у многих, да, ты сам делал все, что можно, учился сам, готовил сам. Я не могу сказать, что меня это как-то сильно угнетало. Нет, мне это нравилось. И, естественно, уже во взрослую жизнь, наверное, если на момент сейчас говорить, то, наверное, где-то года 3, как я начала просить помощи. То есть мне как-то давали помощь, но она сама приходила. И если сама пришла, то как бы нормально. А сейчас я могу обратиться, и то через какие-то внутренние, да, конфликты, как это так я попрошу, чтобы мне помогли. Вторая крайность — это когда тебе кажется, что ну зачем же я буду наседать на людей со своей помощью, с просьбой о помощи, потому что у них же своих проблем хватает, а тут еще и ты. И это действительно, это очень сложно просто через рот сказать: помоги мне, пожалуйста. Или я чувствую в данный момент, когда прошу о помощи, там внутри все разрывается. Я думаю, что таких, как я, и ваша личная история, их очень много. Вопрос осознания, а дальше... Ну вот я вспоминаю свой первый раз, когда я попросила. Что со мной творилось, я не могу описать, потому что это было что-то прям как будто невозможное, откуда-то вышло, и ты понял, что они страшно. И вот эта мнимая сила... она сложная, сложная в преодолении.
Если говорить про силу еще и про... Вот почему трудно еще просить. Отличный пример, что чего я буду им говорить. У них своих дел полно и так далее. И это тоже, ну, как будто бы такой отголосок вот этой вот травмы, что тебе нужно думать не только про себя, но и своей жизнью стабилизировать жизнь других. Ну, условно, если я хорошо учусь, сама там все делаю, сама все. Я еще и родителям хлопот не доставляю. И я как будто бы не только за себя, но еще и за того парня. То есть я еще и выступаю такой внешней опорой для каких-то взрослых людей. Я не отсвечиваю, я удобна, я все, и им хорошо живется. И вот ровно с этим же паттерном мы идем уже вообще в другие отношения, где взрослые люди, где каждый из нас может говорить «нет», например. То есть мы идем, я тебя не попрошу, чтобы не доставлять тебе хлопот, я буду удобной там подругой, даже если мне будет очень тяжело. И таким образом мы как будто бы лишаем человека права, во-первых, помочь, а во-вторых, вообще самому решить, помогать или нет, потому что это же окей сказать: слушай, Виталина, я вот очень там тебе сочувствую, да, и я бы могла тебе помочь, но вот сейчас реально я не способна. Куча своих дел и то, и все. Давай подумаем, кому бы ты еще могла обратиться и так далее. То есть человек, к которому я обращаюсь, он может мне отказать или прямо сейчас мне не дать. Но я заранее думаю, что он такой беспомощный, какой-то безвольный, что если только я озвучу кому-то свою просьбу, что все побросают свои дела или нагрузят моей проблемой еще себя, хотя это не так. А вторая штука про сложность, если говорить про самопринятие и про то, в чем сила может заключаться, она еще может заключаться в том, чтобы выдерживать разную себя. То есть себя, которой не нужна помощь, которая совсем справляется, которая молодец, умница, отличница, еще и ужин приготовила, с такой собой очень просто. В этом смысле никаких сверхусилий прикладывать не нужно. Такую себя очень просто любить, гордиться собой такой. Вообще с такой собой одно удовольствие жить. Но как бы фишка в том, что это не вся я. Каждый из нас, живой человек, он гораздо шире. И вот когда появляюсь я, которой нужна помощь, я, которая, может, такая вязкая какая-то.
Вредная.
Вредная, злая, раздраженная, какая угодно. Вот с такой собой трудно просто себя такую выносить. Не говоря уже про то, чтобы себя такую понимать, в чем я нуждаюсь, с собой такой ходить к людям. Знаете, есть такая штука распространенная, раньше особенно была, вот там мы договариваемся с подругами о встрече, да, или с подругой. И я могла отменить встречу, потому что, ну, я какая-то не окей. Какое-то у меня настроение не очень. Ну, в общем, мне с самой собой трудно, у меня какое-то депрессивное состояние, и я не буду встречаться тогда с другими, потому что, ну, зачем им я такая? Вообще, зачем себя такую показывать? И это, во-первых, не помогает, это еще больше усугубляет состояние, а во-вторых, сила-то не в том, чтобы все время какую-то одну себя только выдерживать, тем более, что это невозможно.
А вот про встречу с подругами мне стало интересно, просто, ну, у каждой такая ситуация была. И, например, мое личное убеждение, я только сейчас за себя говорю, я могу настроить себя так, что когда я приду, я буду абсолютно адекватной, веселой, радостной, все. Ну, как бы зачем, опять же, награждать людей своим неприятным состоянием?
Да, так вот это вот и есть про такую способность. Во-первых, вы сказали, я буду адекватной, как будто бы, когда вы грустны, не знаю, или когда у вас проблемы, или что-то неадекватное, да, хотя это не так. Ну, вы живы, мы живы, бывает по-разному, и это не неадекватность. И вот это вот быть собой у них на глазах. Ну, вот у меня так сейчас, да. Это не значит, знаете, если пойти в другую крайность, то можно прийти со своим вот этим состоянием и начать всех в него затягивать. Но это уже другая история, она тоже про такую невозможность быть и с собой, и с ними одновременно, да, видеть только себя или видеть только их.
Ну, это уже такая жертвенность, да, когда пожалеете меня все скорее.
Да, я вижу только себя здесь. Я не вижу вас, я не сверяюсь с тем, какое у вас настроение, что я сюда приношу. Я вижу только то, что мне вот так вот, и все. А другая крайность — вообще себя не видеть, видеть только, что у них классно. А потом, как правило, у меня был такой опыт, ты уходишь после этих встреч с ощущением какой-то опустошенности, или очень редко бывает, что удается переключиться, или с каким-то раздражением, или зря я вообще пошла. Ну, потому что какой-то мне нигде нет места. Только вдумайтесь. Вот какую-то меня вообще я не могу, ну, не знаю, никакие отношения, в которых я могу быть с тем, что есть. И мне кажется, что сила, знаете, про мужскую силу — это когда стоит такой с каменным лицом, и ни одна слеза не прошла, даже если горе случилось, и это вот такая сила. Хотя на самом деле заплакать и показать вообще интенсивность своего горя сейчас и разделить его с другими, ну, мне кажется, что на это сил нужно гораздо больше, чем стиснуть зубы и стоять с каменным лицом.
Мне тоже кажется, это так, потому что мужчины же очень редко плачут, кто-то никогда. Но когда их прорывает, обычно это что-то очень-очень такое сложное. И самое главное, что уязвимое, и они очень редко могут кому это показать, но показывают. На мой взгляд, если твой мужчина перед тобой когда-то заплакал, значит, он тебе доверяет на 100% и не пытается там спрятаться, да, и сделать вид. Но мне так кажется.
Ну, или этому мужчине безопасно быть собой, что его чувства... И мужчина от женщин в этом смысле ничем не отличается, кроме того, что у девочек с определенного возраста табуируется злость, а заодно и внутренняя сила, потому что вот эта агрессия, она очень с внутренней силой связана. И вот так вот мы можем оказаться вот в этой точке, что я ничего не могу решить, реши все за меня.
А как агрессия с внутренней силой связана?
Видите, какая штука? Агрессия — это не обязательно насилие. Агрессия — это вообще такое мастерство, не переводить агрессию в насилие. Это переживание направленной такой энергии изнутри вовне. Это способность защитить себя, разрушить какие-то барьеры, если они есть на пути, там, не знаю, к твоей цели. В этом очень много энергии. На злости очень можно продвинуться. То есть злость очень часто сигнал на то, что твои границы нарушают. Вот когда бабушка спрашивает, ну, когда внуки, да, и ты злишься, это значит, что бабушке не место в твоей спальне, там, не знаю, в твоей личной жизни и так далее. Но у девочек табуируют злость, девочкам же нельзя ни злиться, ни драться, ничего такого. Фу, ты же девочка. А у мальчиков слезы, потому что агрессию приписывают к чему-то такому, ну, к силе, воины, солдаты и так далее. И это типа не женское дело, а чувствительность, эмоциональную вовлеченность. Это типа не мужское дело, хотя это бред, мы люди все, да.
И, к сожалению, ни то, ни другое не правда. Женщины могут злиться, естественно, и девочки. Ничем они не отличаются от мальчиков. Точно так же, как мальчиков что-то может ранить, они могут плакать. И сила — это доступ вообще всего эмоционального репертуара, возможность им пользоваться вне зависимости от того, что об этом скажет твой папа, например, что ты сейчас там заплакал, или что скажет твоя мама, что ты сейчас там кого-то трехэтажным матом в ее присутствии послала. Разные же ситуации бывают.
Мне вот еще интересно, о чем говорит быстрое переключение у человека? Например, есть люди, которые быстро переключаются, есть люди, которые не очень быстро переключаются. К примеру, вот ты с кем-то ругаешься, ну вот разные ситуации, да, как мы сказали, бывает. Тут же к тебе подбегает ребенок, момент вот этот, ты можешь с ним нормально разговаривать, или ты на него также выплеснешь свою агрессию. С чем это связано, быстрое переключение?
Вот эта вот штука, она скорее от такой эмоциональной незрелости. То есть я не осознаю, что со мной сейчас происходит, и просто вот реактивно действую, как собака. Знаете, собаки дерутся между собой. И если подбежит вот с этой стороны еще одна собака, то вот это на нее бросится, просто потому что она в ажиотаже, хотя вот эта вот собака ей лично ничего не сделала. Да и в этом же смысле, если мы не осознаем, что с нами происходит, мы никак не можем со своими чувствами, а самая распространенная ситуация, дети, они вообще заложники. Когда родители на работе и в хвост, и в гриву, а родители приходят домой и начинают, а ты уроки сделал, а ты то, а ты сё, и вот эту вот волну насилия оттуда, вместо того, чтобы там начальнику отвечать, как-то отстаивать
свои границы, они приходят и начинают это на детей. Здесь только история про то, что со мной сейчас происходит. Если я ругаюсь, ко мне подошел ребенок, я могу сказать: слушай, дорогой, я сейчас очень зла, я ругаюсь с дядей Петей, не знаю, с твоим папой, с кем угодно. Я сейчас очень зла, пожалуйста, сейчас со мной не разговаривай, потому что тебе может прилететь, например. И тогда я понимаю, что со мной, что если он продолжит меня дергать, то я могу не сдержаться, я его предупредила. Ну, в зависимости от возраста, естественно. Если ребенку 2, то там бесполезно что-то говорить, или 3. Но если ему там уже 8-9, то он вполне способен уже увидеть меня, понять и там уйти в другую комнату. Это не про то, что переключение, а про то, что я понимаю, что со мной происходит, и я могу, ну, как-то этим управлять. А если не понимаю, если я просто в захваченности, вот в такой какой-то эмоциональной незрелости, то там потом можно еще ребенку сказать, что это он виноват, что я с дядей Петей поругалась.
Мне очень понравилось у вас в эфире, когда вы рассказывали, что если у вас что-то происходит, муж задает один простой вопрос. И этот вопрос мне показался таким гениальным и нужным. Чем я могу тебе помочь? То действительно мы могли бы помочь другому просто этим вопросом. И хотелось бы, чтобы многие сказали своим партнерам или, наоборот, поддерживали так своих партнеров, потому что он такой важный.
А мне хочется здесь дополнить, потому что мне кажется, что очень круто, если этот вопрос станет основным вообще в жизни каждого человека по отношению к самому себе. Потому что, когда происходит любая какая-то трудность, мы скорее склонны себя обвинять, увидеть, что мы сделали не так, много всяких. Но очень редко приходит в голову увидеть себя вообще как человеку, которому сейчас трудно, и спросить себя, чем я могу тебе помочь, в чем ты прямо сейчас нуждаешься. Это, мне кажется, высший пилотаж, потому что если мы говорим про мужа, многие могут подумать, что это просто повезло. Человек хороший.
Частая история.
С одной стороны так, с другой стороны мы, в общем, очень долго вместе, там, 19 лет, и было разное, и в том числе вот этот вопрос, он про то, что когда мне плохо, мне бесполезно лечить, учить, читать мне нотации. Это вызовет только отторжение. А вот узнать, что со мной происходит, можно ли мне как-то помочь. Один сам вопрос, правда, иногда все меняет.
Чувствуешь заботу.
Да, что тебя видят и тебя не отвергают, но все-таки последовательность такая изнутри наружу, потому что очень часто можно не заметить какого-то внешнего такого деструктивного поведения просто потому, что оно и внутреннее такое же. Если мне плохо, а мне извне говорят, не, ну ты могла бы, значит, поступить по-другому, сделать по-другому. Я даже не могу не понять, что сейчас вообще мне это не нужно, потому что это то же самое, что я говорю себе сама. А если я сама себя не ругаю, не обвиняю, не нападаю, когда мне плохо, то если вот такое и снаружи звучит, я могу сказать, что не надо меня сейчас учить, лечить, воспитывать, сейчас вообще не то, в чем я нуждаюсь. Мы можем попозже об этом поговорить, но сейчас мне нужна поддержка.
Для тех, кто послушал программу сейчас и узнал себя, и понял какие-то свои скрытые, да, болячки, которые, может быть, понимал, может быть, не понимал, пару советов просто напутственных на момент, если кто-то соберется менять что-то в своей жизни.
Если есть какое-то узнавание и про вот эту силу, где я все сама, где я ничего там не чувствую, не испытываю, не прошу о помощи, не разделяю, что так жить можно, да, мы не говорим, что там это плохо или неправильно, и это очень такое про выживание. Может быть, задать себе вопрос, насколько это действительно вам подходит. По-честному себе, даже не обязательно кому-то об этом говорить, но просто по-честному себе ответить, мне нравится так жить или мне хотелось бы по-другому. И если вопрос «мне нравится», собственно, поздравляем, вы живете так, как вам нравится, многих к этому стремятся. А если нет, то тогда что хотелось бы изменить? Что конкретно? Может быть, пару пунктов каких-то? И что вам мешает это сделать? И еще здесь ловушка всех сильных мира сего в том, что вот эти вот изменения и вообще все, что с вами связано, оно обязательно должно быть в одиночестве. Вот если хочешь что-то изменить, иди меняй. Это еще Филипп Киркоров спел. Если хочешь идти, иди. Если хочешь менять, меняй. Но если вы попадаете вот в эту штуку, это так травма работает. Вам все время будет казаться, что вы совсем всегда и везде должны справляться, даже с переменами в собственной жизни. И можно попробовать сделать шаг из этой истории, обратиться за помощью к психологу, выбрать какой-то курс или программу, которая может стать внешней какой-то границей, да, где люди там объединяются, хотят того же, чего вы. То есть начать пускать внутрь своей жизни отношения и искать вот этой вот помощи, двигаться потихоньку, все время сверяясь с тем, как вам, и задавая себе вот этот вот вопрос, а чем еще я могу тебе помочь? Если тебе хочется это изменить, то как я могу тебе помочь, что еще делать? И не только задавать вопросы, но и делать. И в этом смысле вот это вот делание — это такая сильная черта сильных женщин и мужчин — делать, да, брать и делать, 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 делать. И вот если она есть, да, если вы уже кучу всего делаете для других, можно еще вот опираясь на это, выходить, действовать. Мне не очень нравится, говорю, категория сильный и слабый, но нравится понятие взрослый. Так вот, взрослый человек может жить так, как ему хочется, и делать для себя то, в чем он нуждается. И это большое отличие от детей, которые заложники, по сути, ситуации. Пусть эта взрослость будет нам на пользу.
Мне лишь остается добавить, что со мной на связи была консультирующий психолог Виталина Скворцова-Охрицкая.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.